Несовершеннолетний король не был еще помазан и коронован, посему его заявление не имело законной силы. Решать что-либо без регенши и советников было также не в его воле. Но столь решительно и властно взирал он на всех с высоты железного трона, что лорды Баратеон и Виларион тут же поддержали его, а за ними и все прочие. Лишь сестра Риена осмелилась сказать «нет». «Они будут восхвалять тебя, когда на твою голову возложат корону», — сказала она, — «когда тебя восхваляли дядю, а прежде отца». Решение оставалось за регеншей, и королева Алиса, как ни жаждала она мщения, не пожелала идти наперекор сыну, иначе его сочтут слабым, якобы сказала она лорду Робору, а этого допускать нельзя. Именно это погубило его отца. Вслед за этим тюрьмы стали понемногу пустеть. Узников, дав им сперва еду, питье и чистое платье, вводили в тронный зал по 7 человек. Там перед взорами богов и людей они отрекались от Мейгора и клялись в верности его племяннику. Джей Херрис каждого поднимал с колен, даровал помилование, возвращал земли и титул. Впрочем, не совсем безвозмездно. Лордам и рыцарям предписывалось отправить на службу королю сына, если же у кого сыновей не имелось, то дочь. У самых богатых лордов, наподобие Тауэрса, Дарклина и Стаунтона, отчуждалась часть земель, прочие платили золотом за королевскую милость. Оная милость простиралась не на всех. Дознавателя, палача и тюремщиков признали виновными в пособничестве Тиане из башни, до смерти замучившей принца Визериса, бывшего одно время наследником и заложником Мейгора. Их головы и руки, дерзнувшие подняться на кровь дракона, принесли королеве Алисе, чем ее величество осталось довольно. Лишился головы также королевский гвардеец сир Маладен Мур. Его обвинили в том, что он удерживал леди Сирису, первую жену Мейгора, в то время как другой гвардеец, сир Оуэн Буш, пытался вырезать ей язык. Королева якобы отбивалась так сильно, что клинок соскользнул и перерезал ей горло. Сир Маладен все отрицал, утверждая, что эта история выдумана, и королева Сириса умерла единственно по причине своей язвительности. Он, впрочем, сознался, что привел к Мейгору Тиану из башни и стал свидетелем ее казни, а стало быть, кровью одной королевы все-таки себя запятнал. 5 рыцарей из гвардии Мейгора оставались пока в живых. 2 из них, Оливер Бракен и Реймунд Маллери, вовремя перебежали к Джею Херрису, но юный король справедливо заметил, что тем самым они приступили свои обеты, обязующие защищать короля даже ценой своей жизни. «Клятва преступники мне здесь не нужны», — сказал он. Всех 5 приговорили к смерти, но по просьбе принцессы Алисанны предложили помилование, будь они согласятся сменить свои белые плащи на черное облачение ночного дозора. Сир Оливер, сир Реймунд, сир Джон Толлетт и сир Саймон Крейн дали согласие и отправились на стену. 5, сир Харальд Лангвард, потребовал испытания поединком. Джей Херрис дозволил и хотел сам выйти против него, но тут королева-мать решительно воспротивилась, и бойцом короны стал молодой штормовой рыцарь. Сир Джайлс Морриген приходился племянником Дамону Верному, капитану сынов воина, который в свое время сразился с Мейгором на испытании 7. Желая доказать свою преданность новому королевскому дому, сир Джайлс быстро покончил с пожилым сиром Харальдом и вскоре был назначен лордом-командующим гвардии Джея Херриса. Весть о королевском милосердии разнеслась между тем повсюду. Приверженцы Мейгора один за другим покидали свое убежище и ехали в столицу, чтобы присягнуть новому королю. Многие делали это неохотно, опасаясь, что Джей Херис окажется столь же никчемным и слабым, как и его отец, но за отсутствием у Мейгора наследников не было и вождя, к коему могла бы примкнуть оппозиция. Затем они встречались с королем лично, и встреча эта убеждала даже самых заядлых его противников в том, что перед ними истинный государь, искренний, щедрый, отважный и рыцарственный. Великий мейстер Беннифер, вернувшись из добровольного изгнания в Пентесе, писал, что Джей Херис учен как мейстер и благочестив как септон. В этом, конечно, есть доля лести, но и правда присутствует. Даже королева-мать называла Джей Херриса лучшим из трех моих сыновей. Не следует, впрочем, думать, что мир в Вестеросе воцарился за одну ночь. Истребление сынов воина и честных бедняков настроило против Мейгора и всего дома Таргариенов множество благочестивых мужей и жен. Покойный король обезглавил сотни воителей веры, но сотни оставались еще на воле, и тысячи малых лордов, рыцарей-помещиков и крестьян укрывали их, кормили, помогали, чем только могли. Призрачные отряды нищего Сайлоса и Денниса Хромова нападали внезапно и тут же скрывались в лесах. К северу от Золотого Зуба, между западными и речными землями, рыскал сир Джоффри Догет, рыжий пес из холмов, поддерживаемый женой реверанского лорда леди Люсиндой. Объявив себя новым капитаном сынов воина, он намеревался вернуть былую славу этому ордену и собирал под свое знамя других рыцарей. Наибольшая же угроза существовала на юге, где стояло под стенами староместа войско Септона Муна и союзников его лордов Рована и Окхарта. Мун, был ли он Септоном, на самом деле остается загадкой. Наделенный мощным сложением и громовым голосом, объявлял себя подлинным главой верующих, но образцом праведной жизни отнюдь не служил. Он хвастал, что из всех книг прочел лишь «Семиконечную звезду», но и это остается сомнительным, ибо цитаты Священного Писания он ни разу не приводил, и за чтением или письмом его никогда не видели. Босой, заросший, он мог говорить часами, и каждую свою проповедь начинал со слов «Я сам грешник». Таким он, обжора, пьяница и распутник, и был. Каждую ночь Мун брал себе новую женщину, и понесли от него столь многие, что прихожане его начали говорить, будто он способен оплодотворить и бесплодную. Многие по невежеству своему в это верили. Мужья предлагали ему своих жен, матери дочерей, и Мун никому не отказывал. Межевые рыцари и латники из его войска начали рисовать на своих щитах «лунный член», ибо «мун» на общем языке означает «луна». А сметливые ремесленники за хорошую плату придавали ту же форму посохам, дубинкам и ладанкам. Прикладывание к сим талисманам обеспечивало, по общему мнению, удачу и благополучие. Каждый день Мун обличал грехи дома Таргариенов и Верховного Прихлебателя, закрывающего глаза на их прегрешения. Настоящий Верховный Септон сделался, по сути, узником в своем староместском дворце. Лорд Хайтауэр, правда, не допускал Муна в город, но и выступать, вопреки настояниям его святейшества, против него не спешил. На вопрос, отчего он бездействует, лорд отвечал, что не желает лить кровь праведников, но многие полагали, что он попросту опасается вступать в бой с лордами Рованом и Окхартом. За отказ что-либо предпринять он получил у мейстера в цитадели прозвище «Донал Медлительный». Долгий раздор между Мейгором и Верой породил особую необходимость того, чтобы Джей Херриса помазал на царство Верховный Септон. В этом лорд Робор сходился с королевой Алисой, но чтобы принц мог совершить путешествие в Старомест, нужно было как-то рассеять орды Септона Муна. Надежда, что для этого будет довольно одной вести о смерти короля Мейгора, не оправдалась. Из 5000 сторонников от Муна ушли лишь несколько сотен человек. Что значит смерть одного дракона, когда на его место восходит другой, — вопрошал свою паству Мун. Вестерос не очистится, пока всех Таргариенов не перебьют или не загонят обратно в море. Каждый день он призывал лорда Хайтауэра сдать ему Старомест, Верховного Прихлебателя встретиться лицом к лицу с честными бедняками, коих тот предал, простых граждан, восстать против нечестивых правителей, и каждую ночь грешил с новым пылом. В далекой королевской гавани тем временем держали совет, как избавить страну от этой напасти. И у короля, и у сестер его были драконы. Посему иные убеждали его последовать примеру Эйгона-завоевателя с сестрами, сокрушившими двух королей на огненном поле. Но Джей Херрис не хотел убивать, а королева Алиса это попросту запрещала, памятуя гибель Рейнис Таргариен вместе с драконом в Дорне. Лорд Робар не слишком охотно предлагал, что сам поведет войско и разобьет Муна. Но в походе ему пришлось бы схлестнуться со штормовыми людьми, силами Рована и Окхарта, с межевыми рыцарями и честными бедняками. «Победу мы, конечно, одержим, но дорогой ценой», — говорил Десница. «Возможно, их услышали боги, ибо затруднение это разрешилось самым неожиданным образом. В сумерки Септон Мун, устав от целодневных речей, удалился в свой шатер для вечерней трапезы. Его, как всегда, охраняли честные бедняки, громадные бородатые воины с топорами, но смазливую молотку, принесшую его святейшеству штоф вина, они пропустили беспрепятственно, догадываясь, что та желает зачать от него дитя.